жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Притула. Дима, здравствуй!
Добрый день.
Дима, обычно этот вот отрезочек, когда я представляю гостей, занимает немного времени. Ну вы же, ну и такие раз такие, вы такие известные, вы такие медийные. В общем, давай сам просто скажи, кто вы, а потом просто начнем свидетельство, как обычно.
Да, мы больше известны в светских кругах, нежели в христианских. Называется группа наша «Город 312». Маша, моя супруга, играет на гитаре в этой группе, а я клавишник, автор текстов, музыки и бэк-вокалист.
Послушай, по какой причине вот я вошла в YouTube, очень светские, почти все знают «Город 312». В христианстве не очень хорошо
Потому
знают.
Что христиане слушают христианскую музыку. Зачем слушать о чем-то таком, что они уже прошли давным-давно, и для них это
так,
стало уже незначимым?
А вот видишь, я хотела вопрос такой вставить. О чем вы, ну, предпочитаете, стараетесь петь? Или нет предпочтений?
Стиль нашей группы – это музыка большого города, вот в разных проявлениях, самые разные проявления. То есть большой город, он же настолько многообразно представлен, это очень много социальных направленных песен. Есть песни, которые к чему-то побуждают доброму, светлому, но они больше душевные, вот, потому что все эти песни мы писали, когда еще не были верующими, но… То, что наши песни не призывали никогда к разрушению, это уже плюс.
Это уже плюс, а я тебе еще подскажу. Очень много песен сейчас абстрактных, таких как «Улыбка чеширского кота», знаешь, ни к чему не относящихся. Там просто такие слова ностальгические, которые почему-то трогают 14-летних. То есть ваши песни, они все-таки охватывают.
Со смыслом. И в нашем творчестве не найдете песен о том, что ты ушел, а я вот жду тебя, или там мы расстались, или там наоборот, я встретил тебя, любовь. То есть вот для нас эта тема банальна. Мы всегда пытались рыть глубже, но сейчас, когда мы стали христианами, мы сейчас еще одну ветвь затрагиваем.
Это вот теперь, Дима, сначала, песни. а теперь, когда мы стали христианами, ты хорошо позиционировал группу свою, вы с женой, еще есть, да, одна солистка там?
У нас солистка Ая, на бас-гитаре играет мой младший брат Лёня, который, кстати, уверовал раньше нас, лет на 5, наверное.
Значит, немного о себе. Это сейчас группа, это сейчас вы очень счастливые, молодые, у вас небольшой ребенок, у вас первая любовь, я так понимаю, пару лет, как вы в церкви. Расскажи сначала о себе.
Можно точно сказать, что мы год как в церкви. У меня интересная история, на мой взгляд. Меня маленьким мама с папой привезли к дедушке с бабушкой. Они работали, им надо было куда-то сплавить ребенка, чтобы он, так сказать, не мешал им. И они привезли к бабушке с дедушкой. А дедушка с бабушкой были верующие. Они жили 60 километров от нашего города, город Бишкек, бывший Фрунзе. Ну, естественно, что бабушка с дедушкой, давай мне о Боге говорить. Учили меня каким-то там, я помню, псалмам, я пел стишок «Я Христова овечка, у меня чистое сердечко». Но это чуть позже было, а вначале они меня, по-моему, в возрасте 2,5 лет отнесли в церковь, и вся церковь помолилась за меня, и меня посвятили Богу. Есть такая традиция в церквях,
да,
посвящать ребенка Богу.
Ну, как посвящать? Это не какой-то такой ритуал очень непонятный, это просто чтобы, за него молится церковь,
да,
чтобы он
благословенный был,
Богом,
да, чтобы он был с Богом. И мама с папой не знали про это, потому что мама с папой к тому времени были неверующие. Ну, в силу множества причин, помните, какое было время, я родился в 1968 году, тогда быть верующим было очень непопулярно, верующих гнали, вот мои бабушка с дедушкой твердо стояли во Христе, и их родители тоже были христианами. А вот папа, несмотря на то, что он потерял в детстве 8 лет руку, он цеплялся за поезда, он все равно как сказать, не умерил свои аппетиты, и вот он ушел от Бога в 19 лет, сказал, что Бога не существует, хотя вырос в христианской семье. Я перечитал всю Библию, все это неинтересно. Он ушел и начал жить светской жизнью. А вот бабушка с дедушкой, они молились все время за него. И, естественно, за нас тоже. И я могу еще прибавить к тому, что после того, как за меня помолилась вся церковь, у меня в жизни началось везение. Просто сумасшедшее везение. Мне везло во всем. Если начать даже с того, что... Ну ладно, ребенком понятно. Я в школе дружил с самыми отпетыми хулиганами. Самыми просто. Ну, это же интересно. Они были авторитетами, и я
катился к таким. Ну, не зануда уж точно.
Да, уже в школе почти все они попали в тюрьмы. Ну, для малолетних, понятное дело. Я закончил 8 классов с четверки на пятерку, хотя в одних компаниях мы были. Затем поступил в музыкальное училище. Там такие же раздолбаи, как я тоже, со мной. Образовали мы такую компанию. Курили, выпивали, понятное дело. Там у нас в Средней Азии еще конопля там такая растет.
В музыкальном училище и в художественном это рассадник.
Да, рассадник. Я знаю. Да, и мы каждый день пытались там что-то, если не выпить, то надо было покурить анаши и так далее. И мои ребята, с которыми я учился, вылетели на третьем курсе, все мои друзья. Я закончил опять хорошо это училище, несмотря на то, что пропускал половину. Ну и сами понимаете, какой образ жизни мы вели. Драки и так далее.
Ну, сама я не все понимаю. Знаешь, я только понимаю, что часто вода течет на камень, он мокрый снаружи, а внутри нет. Вот так и ты.
Да.
Да? Ты почему-то не впитывал в себя.
Что-то меня вот проводило через все это. Я помню, даже в детстве, да, где мы только не лезли, куда мы только не лезли.
То есть прикольно, ты дружишь с экстремалами, тебе интересно, но сам не берешь всякую пакость себе.
Получается так. Я так и не стал в жизни материться. Вот мне как-то почему-то от мата все время как-то отвращало что-то. Я не стал курить, я не выпиваю. Интересно получилось. Все это я, конечно, после армии, так это серьезно. Я посмотрел на свою жизнь. И вот как я пришел из армии, я перестал алкоголь употреблять. Курить никогда не курил.
Ну ты крут. В 20 лет я посмотрел на свою жизнь. Это расцвет обычно.
Ну, вот. В армии есть время подумать. Там есть. Же 2 года.
Это, знаешь, у всех по-разному. В армии как раз есть время на то, чтобы нацелиться на что-то. Вот они говорят, я выйду и на свободу из армии. Вот и самое время 20 лет, когда ты уже правда сильный физически и от мамы не зависишь. Так что эксклюзив.
Да,
я комментирую, это эксклюзив.
Я могу про армию даже рассказать. На последнем курсе училища к нам пришли, по-моему, из военкомата и сказали, что в нашем родном городе требуется оркестр. В части пришла разнарядка, должен быть оркестр, оркестра не было, и все музыканты имеют возможность служить в родном городе. Мы, естественно, все обрадовались, но я понимал, что я дирижер-хоровик по образованию. Я понимал, что в оркестре я не могу, мне надо научиться на каком-то духовом. И меня за полгода мои друзья научили, духовики.
На чем?
На валторне. И в тот момент, когда уже, значит, мы закончили училище, все, забирают в армию, оказалось, что всех остальных ребят, которые должны были попасть со мной в оркестр духовиков, их отправили в другую республику. Я единственный попадаю служить в своем родном городе. Ну, это я про везуху продолжаю про свою говорить. Ну, и я уж набрал кого мог из своих друзей, которые вообще не бум-бум в духовой музыке. Одного взял барабанщиком, другие там уже научились. Ну, с образованием были ребята. Попал в армию в эпоху, когда был расцвет дедовщины. Ну, просто я служил 87-89. И вот эта моя везуха, я всегда оказывался в нужном месте в нужное время – и никогда в ненужном. Меня вот ни разу не умудрились припахать старослужащие, потому что вот шестое чувство откуда-то у меня было всегда. Это я потом понял, что это от Бога. И вот в жизни всегда так. Вот я не знаю почему. Потом вот после армии было, правда, у меня такое одно пятно в жизни. Я неудачно женился. И был ребенок. Но в тот момент у меня был выбор, и мне прям Бог показывал, что мне не надо жениться. Родители мои к тому времени к Богу пришли уже. И они мне говорили, я вот назло, есть такой, знаете, максимализм юношеский, или как это назвать, назло родителям я женился. Вот так, когда уже ты идешь наперекор твоим родителям.
Почему-то с первой попытки у многих не получается.
Не получается. Ну, есть еще, знаете, вот, есть такая история, когда ты приходишь из армии, ты 2 года не видел девушек, и ты в свое время ты разочаровываешься в себе, и ты думаешь, что если какая-то красивая девушка обратила на тебя внимание, то это последний шанс.
Ну, вот так считают девушки. Они считают, что замуж надо.
Да.
И они поэтому как-то под собой ногами просто вот, да?
Да-да-да.
Вот надо замуж. И вот это надо, оно обязательно споткнет.
Споткнет.
Если очень-очень хочется жениться или замуж, обязательно на какие-нибудь вилы наступишь.
Да, и у нас получилось так, что мы совершенно друг другу не подходили. 2,5 года я бы назвал кромешного ада вообще, что это была за жизнь. Девочка осталась от этого брака, ей уже 24 года. Настя живет в Ирландии, но, к сожалению, так она меня толком не признала, моя дочка. Ну вот настолько расстались мы нехорошо. Я ушел из семьи, и раз я ушел, то я уже враг навечно.
Не у всех так, допустим. Да. Но ты дал жизнь ей, девочка хорошая.
Ну, я с ней толком не знаком. Я помогал всегда материально, но это все было так. Вот ты вышлешь деньги, а и тебе приходят только по электронке.
Да.
Получили, все, больше связи никакой не было. И у меня было интересное такое знакомство с одной из ее одноклассниц недавно. Я не знал, познакомился с одноклассницей. И спрашиваю, ну как она в школе была, что за человек? Мне интересно, я не могу никак, вот она не идет на контакт. И мне так разочаровали, сказали, что она вот не очень хороший человек, ну, такая вот высокомерная, такая, знаете, мне так было обидно, моя дочь, я не участвовал в воспитании, какой ужас, да, я бы, если бы я был рядом, но если бы…
Это все равно задним умом, да. Неизвестно, что бы ты тогда делал. Но вот скажи мне, у тебя есть в характере такая способность, особенность идти дальше, после чего бы то ни было?
Конечно.
Ты не растекаешься вот по стулу. Люди есть такие, вот ошиблись, вот что-то, сел на стул, растекся и говорит, ну, все закончено.
Нет, конечно, нет. Это несмотря на то, что я лентяй.
Ну, вот. Ладно,
но это одно другому не мешает. Нет-нет-нет, из пепла поднимаемся и идём дальше. Так же было в истории нашей группы. Мы же приехали в Москву вообще…
Подожди, с группой. С группой подожди. Вот, и после армейский период все равно наша программа называется «Выбор». И так или иначе, и тебе, и Маше, твоей жене, мне сразу хотелось задать вопрос, зачем вам Бог понадобился? Успешные, красивые, любящие. В принципе, можно безбедно жить и без Бога. Так скажем.
Но дело в том, что у нас родители верующие, и мы очень…
Ты знаешь, что это во зло бывает, когда родители верующие?
Да.
Они очень сильно за шиворот держат, они сильно вот этими терминами сыпят.
Так оно и было, кстати.
Отталкивают часто очень.
Мы такие дети воспитанные, и поэтому, если нас родители приглашали в церковь, мы приходили. Вот в очередную церковь мы приходим, стоим, там прославление поет, ты думаешь, когда они закончат уже петь, у меня уже ноги устали.
Ну уж пусть что-то уже расскажут хотя бы.
Да, потом наконец заканчиваются эти песни, мы садимся, и тут как-то все грустно рассказывает какой-то пастор. И ты засыпаешь и думаешь, ну чё ж так грустно все с Богом, да что за ерунда? Ну, из уважения идем в следующий раз, идем в следующий. Причем у меня папа такой, он любил мне так вот навязчиво все это так донести. И из-за этого, конечно, я к Богу не приходил. Ну, тоже вот есть такое, знаете, ну, какое-то странное такое чувство, когда ты начинаешь спорить с родителями, ты наперекор им идешь, вот это вот. Я не знаю, это, ну, как всегда, конфликт детей и отцов.
А вот скажи ты мне сейчас, у тебя есть маленькая дочка красивая, Оливия, оливка такая маленькая. Что ты думаешь, если ты видишь, что она ошибается, если ты нашел что-то ценное, о чем она просто не представляет и явно делает явные ошибки, ты будешь досаждать, ты будешь уговаривать, ты будешь тащить, или ты просто махнешь рукой и скажешь, ну, пусть она ошибается где-нибудь, потом придет?
Ну, нет, я думал, по жизни всегда ее тонко направлять как-то, знаете, вот ненавязчиво, потому что у меня был пример моих родителей. Мама-то мне всегда так мягко все попыталась донести, а вот папа, он всегда слишком был навязчив в этом вопросе, поэтому я не буду ее вот так вот за уши тянуть к Богу, хотя она с детства уже, она входит с ней в церковь.
Ну вот подожди, это, конечно, совершенно другая история,
да, да, да.
Она выросла в церкви, уже растет, это совсем другая история, но для меня… У меня вырос сын, еще скажу, что 10 лет вот в этой студии нахожусь, я слышу очень много свидетельств, и они разные. Знаешь, вот если взять мячик такой для тенниса и вот так бросать в стенку, он отскакивает к другой стенке. Так в этой студии происходит. Кто-то говорит о том, что только потому, что мои родители были верующие, они меня водили, они говорили, а я стал. А другие говорят, только поэтому я и не стал верующим.
Нет, в итоге молитвы матери достигают. Ну вот правда… Долгие годы у многих на это требуется. У меня вот родители молились за нас с Машей лет 20, может, больше. Это много, конечно. Мы уже потом разумом пришли, что действительно Бог есть, но потом у меня было такое понимание, что мы в шоу-бизнесе, он не совсем, вы знаете, такой честный, поэтому я должен прийти к Богу чистым,
да.
То есть оставить все свои грехи. А как я могу оставить, если вот я еще нахожусь в шоу-бизнесе и так далее?
И как же ты решил этот вопрос? Очень многие собираются сначала исправиться и прийти к Богу уже готовеньким.
Да, я еще думал, я приду к Богу обязательно, но только когда уже мне исполнится лет 60,
да.
Вот мы на пенсию выйдем, все, время для Бога будет. Это такая трусливая ложная позиция. Слава Богу, я переборол ее с помощью моей жены Маши. Женщина не двигает, между прочим, мужчин в правильном направлении, она мне постоянно так капала, потому что, да, потому что ей этот вопрос как-то, вы знаете, ну, глубже как-то в сердце.
Ей более ценен был.
Да-да-да.
Совершенно верно. А плохие сообщества развращают, да и хорошие нравы портят, и наоборот.
Да.
То есть, если рядом есть человек, которого ты любишь, уважаешь, который говорит свои убеждения еще и как-то мотивирует…
Причем Маша мне подкладывала даже Евангелие, Библию, чтобы я читал. Я, естественно, говорю «да-да-да-да», и почему-то не открывал эту книгу годами.
Вот буквально несколько осталось минут до конца первой части нашего эфира. Вот ты все-таки скажи. Вот я не вижу пока, допустим, скажем, тебя верующим еще. Я понимаю, что ты музыкант хороший, я понимаю, что ты красив, я понимаю, что ты очень интересный в компании. Как он? Аккуратнее все-таки сейчас придвинься. Почему все-таки тебя Бог заинтересовал?
Меня свалила болезнь. Болезнь называется вестибулопатия. Это когда ты, ну, практически не можешь двигаться, потому что вестибулярный аппарат у тебя полностью съезжает, и ты передвигаешься на кресле-каталке. Ну, многочисленные гастроли, перелеты, недосып. И вот когда год, два, три, четыре, пять, и потом это сказывается. Вот у меня все это вылилось в вестибулопатию. И когда я понял, что я нетрудоспособен, я не понимал, вылечусь я или нет, потому что меня определили в больницу, ребята без меня ездят по гастролям, меня возит солдатик на кресле-каталке. И я, естественно, схватил Библию, давай читать. Я обратился к Богу. Вот в таких моментах ты, естественно, обращаешься к Богу. Кому же еще? Для мужчины очень важно, когда от него зависит и заработок денег в семье. Я был кормильцем, я был главным, и вдруг я стал как овощ. Вот это было очень важным моментом в моей жизни. Я читал. Я очень хочу, чтобы у людей не было таких вот моментов, чтобы они пришли раньше. Зачем
так,
эти болезни?
И вот я так хотела добавить, до того, как прозвучит песня для всех нас. Мне так это не нравится, что люди именно как из огня выскакивают. Но Бог мудр, Он это предусмотрел. И в Библии написано: «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные». Он просто знал, что просто так на полном скаку, наверное, сложнее человека остановить.
Да.
В общем, ты пришел к Богу обремененным болезнью.
Да.
Спасибо, Дима. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Чел меня спасти, спасти любой ценой. Ты сделал выбор свой. Голос, ты в саду склонившись, молишься в тиши ночной. Ты слышал голос мой. Я всего понять, признаться не могу. Но знаю, небо слышало мою мольбу. Ты прошел свой путь скорбей, ты страдал за всех людей, ты пролил святую кровь, чтобы меня спасти любой ценой. Ты явил свою любовь, ты пожертвовал собой. Чтоб я свободным стал, ты умер за меня, чтобы быть со мною вечно, вечно,
вечно.
Человечеству в любви своей ты подарил, ты нас за все простил.
Верность,
верность, позвать на помощь ангелов 100 000 мог. За меня распят был Бог. Я всего понять, признаться не могу, но знаю, небо слышало мою мольбу. Ты прошел свой путь скорбей, ты страдал за всех людей, ты пролил святую кровь, чтобы меня спасти любой ценой. Ты явил свою любовь, ты пожертвовал собой, ты оставил небо, жизнью заплатил, чтоб я свободным стал. На земле нет любви сильней, как если кто отдаст жизнь за друзей. Ты прошел свой путь скорбей, ты страдал за всех людей, ты пролил святую кровь, чтобы меня спасти любой ценой. Ты явил свою любовь, ты пожертвовал собой, ты оставил небо, жизнью заплатил, чтоб я свободным стал. Ты умер за меня, чтобы быть со мною вечно. Со мною вечно.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дмитрий Притула. Ты заболел. Таким образом, у тебя стало больше времени подумать о том, откуда ты идешь и куда ты идешь. И что ты надумал?
Я надумал, что я точно приду к Богу, но опять же лет 60.
О, тебя возят на каталке, и ты все-таки думаешь, что в 60. И?
Я выздоровел. Вот я, скорее всего, вот в этот момент, когда я пошел на поправку и выздоровел, вот тогда я уже отложил свой приход. Но буквально полгода меня Маша готовила. Вот, вместе. И, кстати, вот еще приехали мои родители в Москву. Они перебрались в Москву. Мы помогли им купить квартиру возле церкви рядом. Они просили прямо вот возле именно вот этой церкви. Мы ходим. И, кстати, когда они приезжали к нам в Москву, они все время приводили нас в эту церковь. И они просили, чтобы шаговая доступность была. Они жили в Ярославле и ухаживали за моей больной тетей. Она перенесла рак. Она была актриса, режиссер. Такая, знаете, вот они 4 года ухаживали за ней и пытались привести к Богу, но она так умерла с проклятиями, потому что она была коммунистка, ну, тяжело было, они служили ей, не получилось, к сожалению, это очень жалко, и вот они переехали в Москву. И вот здесь уже никуда не денешься, они стали нас все время водить в церковь, и мы, по-моему, в первый же приход после их переезда, мы пошли и покаялись. Вот как эта сила нас подняла с Машей, подняла, мы пошли, и... Нам потом рассказывают люди и говорят, обычно все плачут, рыдают, эти стоят до ушей улыбки, пришли к Богу, что-то нестандартное.
Вот. Ну Папа вот я бывает. Так слушаю внимательно, даже прям впилась тебе в лицо от балды, как бы было это. Да.
Ну нет, это какая-то сила нас подняла, ну как, такой шаг не делаешь.
Хорошо.
Просто так.
Ну не было какого-то особого духовного подъема, а что, надобность какая-то была, справедливость этого поступка ощущалась?
Я просто перебрал свою трусость в тот момент, трусость вот эта вот.
А, то есть атеизмом никаким не пахло, что
Нет, Бог... конечно, я же верил в Бога. Вот... А, вот еще с рождением нашей дочери, которая вот недавно отметила свое 4-летие, мы стали молиться Богу, потому что мы понимаем, что ребенок, ты не уследишь за ним. Вот ты только отвернулся, может что угодно случиться. Только
Вы
Бог.
Хорошие руки теперь для дочери искали. Все понятно. Да, хорошо, да, да. Хорошо. Мотивация любая.
Очень мощная мотивация.
Вы искали надежные руки. Когда вы отвернулись, то чтобы дочь была под хорошим,
чтобы
под
Бог,
хорошей
да,
опекой.
Бог ее берег. И, кстати, вот еще. Мы с Машей 18 лет прожили вместе. И как бы детей не появлялось. Но все не из-за того, что не получалось, а мы сначала как бы не планировали, потому что мы приехали в Москву, долго пробивались, потом были под контрактом. Это длительное время. И когда решили уже рожать, мы понимаем, что как-то не получается. И мама моя мне говорит: ты помнишь, что вот когда ты расставался со своей первой женой, вы сделали мини-аборт? Ну, мы поняли, что не будем жить вместе, вы сделали мини-аборт. И я такой: точно, да. Она говорит: попроси у Бога прощения, это убийство. Я от всего сердца попроси, и тогда Бог вам даст ребенка. Я от всего сердца попросил у Бога, хотя был еще так, ну как верующий, но ну, как бы я не принял еще тогда Христа. И буквально вот, не знаю, ну месяц, что ли, и Маша забеременела. И мы с Машей очень просили у Бога: Господи, дай нам благословенного ребенка, некрасивого, неумного. Вот тогда уже мы вот просили благословенного ребенка. А получилось, что и девочка и красивая. Ну, в общем, все приложилось к ней. Вот действительно благословенный ребенок. Ее в садике любят. У нее она заговорила в 1.5 года, ну и так далее. О, вообще. Девочка, дочка наша, Оливия.
Оливия. Которую наш общий друг Виктор Оливкой называет. Ну, понятно, она маленькая Оливка.
Да.
И
мы каждое утро молились за ребенка: Господи, благослови и нас, и ребенка. Но это так, вот знаете, получается, что Бог все-таки, Он помогает всем людям, Он всех любит, да. Но если ты принял Христа, то ты уже ты под Его защитой.
А знаешь, я еще добавлю, что получается. Получается, они вполне зная этого Бога, вы стали эту тему тренировать. Вы
да.
стали просить молиться, а Бог-то, понимая вашу слабость, Он стал являть.
Да.
А когда все стало получаться, то ты больше задумываешься, ты больше оборачиваешься в Его сторону и задаешь сам себе вопросы. Да, правда, есть Он. А какой Он? Вот это и есть уже сближение с Богом.
Да, это точно. И мы по утрам молились, по вечерам. Ну, естественно, без фанатизма. Потому что мы же были. Мы сейчас-то не такие, прям что, знаете, вот это лбом о пол целый день. Нет, конечно. Молитва же разговор с Богом. Вот. Это самое важное, чтобы он слышал тебя, видел твое сердце. Это самое важное.
Ну и музыкальная группа. Пришло время для этого. Как вы когда-то, когда я встретилась со своим мужем, он пришел в церковь, он уверовал и пришел в церковь для того, чтобы спросить у пастора, как совмещать бизнес с верой, понимая, что бизнес – это налоги и прочие-прочие вещи. Я думаю, шоу-бизнес – это еще круче, чем просто бизнес. И вы где-то в каком-то месте, вы наверняка должны были встать перед этим вопросом, как совмещать веру
да,
и шоу-бизнес.
Да, это так. Я даже от нашего пастора, я, например, слышу такие вещи: не меняйте место работы, меняйте себя. Это самое важное. Потому что многие люди могут сделать неправильные поступки. Все, я отрекаюсь от своей старой жизни. Нас, как группу «Город 312», слушает очень много думающих, адекватных людей. И я думаю, что известность к нам пришла не просто так. Родители мои очень долго молились за нашу группу. Но они молились как? Мы должны были стать известными для того, чтобы потом нести Евангелие людям. Вот, они вот с такой целью молились. И уже у нас получается, правда, не всем коллективам. Сейчас у нас вот на пути как раз наша солистка.
Уверовал твой брат, уверовал ты,
я, Маша.
Верующая Маша, жена твоя.
Да, у нас еще есть барабанщик, у которого мама верующая и молится за него.
А, ну так они все на пути тогда.
Но она его перекормила в свое время вот так же, и он относится к этому очень так, ну как сказать.
Отстаньте, называется.
Да, у него шутки про сатану, там у него мат на мате, так, ну как-то, знаете, я ему пытался
объяснить. Ну это противодействие, это не всегда зло.
Да, хоть бы это к чему-то хорошему привело. Солистка на пути, она действительно, я верю, что мы все будем вместе служить по тюрьмам, по реп-центрам, по детским домам, по больницам, это очень важно. Мы и так это делаем в полном составе, но это получается так. Приезжаем, к примеру, мы вот, к наркоманам, которые находятся в реп-центре, и наша солистка пытается достучаться к ним так: давайте все вместе возьмем. Вот смотрите, есть такие примеры, так не достучишься до наркоманов. Да, им в этот момент их что-то касается, но наркотик ты просто так не заменишь в этой, никаким хобби, ничем ты не поменяешь в этой жизни. Только Бог может либо излечить, либо поменять сердце, да, чтобы
так
освободиться. Наркотик – это серьезная штука.
У вас площадка довольно высокая, вы можете поехать туда, куда вы хотите. То есть вы уже достигли не пика, конечно, славы, но уже той точки, когда захотите в детдом, вас примут, захотите в тюрьму, вас примут в реп-центр, вас тоже примут. И человек, который мне давал ваш телефон, он сказал: позвони, и они приедут. Вот тут у меня вопрос: почему вы едете? Тюрьма зачем вам? Зачем вам детдом? Вы, в общем-то, люди, которые, ну, можно молиться, ходить в церковь, веровать.
Нет, когда ты принимаешь Христа в свое сердце, Он меняет сердце. У тебя теперь сердце волонтера, и ты не можешь на месте. Тебе нужно помогать людям, тебе надо делать доброе дело, тебе надо спасать людей.
Ты проще хочешь сказать, что уже не только брать хочется, а давать.
Конечно, и как можно меньше хочется брать, вот серьезно. Если бы вот мы молимся за всех наших ребят остальных, которые еще на пути, да, для того, чтобы нам все вместе служить, потому что мы приезжаем в тюрьмы, нас здорово слушают. Вот уже мы были как-то в 4-й колонии, после того, как мы были, человек вышел из тюрьмы и уверовал, покаялся, пришел к нам в церковь, покаялся, это вообще круто. Но мы хотим, чтобы вся группа, потому что у ребят, которые отбывают наказание, у них вопрос: а почему уж солистка с вами не приезжает? Почему?
И так, мы бы так. Хотели, чтобы но все вместе были. Вопросы могут поступать и с другой стороны. И в связи с этим у меня еще один вопрос есть. А что, если ваша группа так вся покается, что вы вообще перестанете петь светские песни, которые уже раскручены, пользуются успехом, и вы станете чисто христианской группой? Это вообще предусмотрено, что так может быть?
По-всякому может быть. Но дело в том, что мы поем душевные песни, они тоже нужны людям.
Да-да-да-да-да. Я не говорю, чтобы ты сейчас меня уговаривал. Да. Я просто говорю, а вдруг так, или Бог скажет, ты услышишь, так получится. Ты знаешь, да, что Рик Рейнер у нас есть такой пастор, и что его жена Деннис, она профессиональная певица, оперная певица в Америке.
Да,
оперная. Да, она такого уровня полумирового. Но она все оставила, и она поет только в церкви. И когда я услышала 20 лет назад впервые ее в филармонии, я подумала: о, для зала с христианами, для ползала с христианами всего-навсего такое пение.
Так я сейчас прославление пою, у нас небольшой зальчик в церкви, для меня это такая привилегия, извините. Мы объездили почти весь мир с нашим коллективом, мы играли в Израиле мы играли, там было 350 тысяч человек. То есть, ну, для нас любые площадки, мы играли везде, где только можно, но трепет вот того, когда ты выходишь на маленькую сценку, да, но ты выходишь уже служить Богу, и ты через тебя уже Бог стучит в сердца людей, которые слушают. Вот это очень, я не знаю, это такая высшая привилегия, это очень почетно. Это не сравнится вот со всеми этими сценами, которые на самом деле, ну, если брать уже посерьёзки, то это все равно это мыльные пузыри.
И как бы мы ни были велики, как ты говоришь, но когда мы подходим к какой-то точке в жизни, не обязательно это болезнь, не обязательно это рак, не обязательно что-то, но вот случаются такие рестарты. И мы именно понимаем, эти пузыри мыльные. Нет, мы не зачеркиваем все это. Это вообще все чудесно. Но как только человек поймет вот этот вот центр, вот эту доминанту, вокруг нее может все что угодно накручиваться. И Израиль, и просто хорошие поездки, и хорошие тусовки. Но именно когда стержень вкручен уже плотно.
Да.
И то, что ты сказал, что для меня это привилегия, у меня до сих пор, вот я много лет верующая, у меня другого слова нет. Вот привилегия для меня.
Да. Так Шаляпин пел, Шаляпин то же самое говорил, он же пел, он в православной церкви пел, и для него это было настолько почетно и гораздо круче, чем вот эти все залы лучших театров мира.
Вот дело в том, что, немножко задам наперед, мы сообщим нашим слушателям, что... Я узнала о вас в связи с тем, что вы въезжали с группой христиан в тюрьму. Петь в Москве для девушек, которые заключили
женскую.
Не,
пока что мужские.
Мужские только,
мужские.
Да, пока?
В 4-й колонии были, в Пантерской тишине были не раз, и Бутырки.
И я просто очень удивилась, зачем вам туда въезжать. И мне заочно сказали о том, что коротко объяснили, зачем, но сказали: пригласи. Они сами расскажут, зачем им это.
Потому что... Нас направляет туда Бог. Как это ни звучит странно, ты не можешь. У тебя вроде куча дел, у тебя и ребенок маленький, а ты все равно освобождаешь время, чтобы ехать с ребятами, порой где-то мерзнуть. Как-то раз я забыл документ в Моторскую тишину, а туда просто так не пускают. И мы все молились.
Документ капеллана есть или паспорт? Документ?
Паспорт, а без паспортов нельзя. И мы все молились для того, чтобы… И я был в такой панике, я не попаду сейчас туда, я не смогу достучаться до ребят. Я почему-то верю, что Бог использует меня для того, чтобы люди… Ведь в тюрьме самое лучшее время, оказывается, для того, чтобы подумать. Потому что в нашей суете, вот в этой жизненной, порой нету этого времени.
Ты нету,
вот, да, суеты столько, то все дела, жена. Даже вот, как ни странно, самое страшное – это благопристойные семьи, которые нормально живут, вот, они никого не обижают, они вроде
это
как…
Ну, это не странно, наоборот, там все в порядке,
да, всё в
там
порядке.
Уклад, там квадратиком, гнездами все уложено,
да.
И там не остается места.
Конечно. А вот я и говорю, как ни странно, но тюрьма – это такое место… Где…
Ты чувствуешь их нужду со сцены?
Да, конечно, конечно.
Ты не пренебрегаешь ими?
Да ну как же, да я и раньше не пренебрегал.
Ты веришь в то, что человек может покаяться, вот просто глядя на этот зал, ты веришь в то, что…
Конечно, верю.
А знаешь, почему я этот третий вопрос задала? Потому что очень часто мы, даже находясь на автобусной остановке, там где-либо, в походе, ну, где-то какое-то скопление, да, людей, мы смотрим своим глазом и думаем, нет, здесь не буду проповедовать, эти вряд ли покаются. Ты не делаешь вот этот анализ своим умом, что вот эти не покаются, вот эти покаются?
Нет, конечно, такого анализа не делаю, но мне, я же вот год как верующий, и мне кажется, что… На улице это выглядело бы, конечно, очень странно, потому что ко мне, вот я помню, сколько подходили на улице, какие-то там свидетели Иеговы, еще какие-то люди подходят, и ты сразу говоришь, о, спасибо, до свидания, не надо, все, спасибо.
И ты знаешь, что точно так и тебя могут.
Конечно, неправильно поймут люди, неправильно. Угу. Получается, это не то время, наверное, не то место.
Ну, просто это не организованная евангелизация, а то, куда ты въезжаешь, она организованная.
Да, и тем более нас там ждут, потому что не особо в тюрьме есть много развлечений, оказывается. Даже вот в московских тюрьмах. Я помню, в четвертую колонию приехали, я спрашиваю, а часто ездят? Они говорят, ну вот второй раз. Второй раз за все время.
Ну что, время программы подходит к концу. Одно хочу сказать тебе, Дима, что не очень много я знаю, а вернее сказать, может, я на одной руке смогу посчитать людей, которые были здесь в гостях у нас, или просто лично я знаю людей, которые, не пройдя тюрьму, не пройдя вот эти трудности, хотят служить этим людям. В основном туда едут такие, как мы с тобой знаем, Миша Рычков, да?
Да.
Виктор Мухортов, мы знаем Виктора Шнирсона. Люди, которые там были, теперь они заходят, они даже вот те дышат в зале, а Рычков знает, чем они дышат, да? Точно?
Да.
Вот. А у вас необычная судьба все-таки, куда вас кинула с Машей?
Это точно. Особенно для Маши было. Это, я-то поездил по тюрьмам несколько раз, а потом взял Машу. Для нее было это очень…
Вы знаете, ну, какой-нибудь результат? Вы знаете какой-нибудь плод? Или вы пока просто вкладываете в это…
Парень же вышел, покаялся после того, как мы были в четвертой колонии. Выходит парень недавно на служении такой, покаялся, и после служения подходит ко мне, ты меня помнишь? Я говорю, ну, наверное, да, ну, мы же много общаемся, куча везде. Он говорит, вы же вот в четвертой колонии играли тогда, я вышел, я пришел к Богу. Для нас, это я не знаю, Маша тогда со мной не была, она была дома, я прибегаю к ней домой, говорю, Маша, вообще
чудо!
Каждый
раз это чудо, вот сколько бы ты лет не был верующим. Каждый раз. А знаешь почему? Потому что ангелы, которые от начала этого века, они привыкли к тому, что люди каются. Так вот о каждом грешнике они умудряются до сих пор радоваться, ангелы на небе.
А мы плачем даже.
Да.
Мы все за радостью.
Ну что, Дима, время программы подходит к концу. Мне было очень интересно с тобой побеседовать, и дальше пройдет время. И я думаю, пройдет 2 года, пройдет 3 года, какие-то будут изменения в жизни. Я с удовольствием бы снова хотела видеть тебя гостем в этой студии.
Спасибо.
И новая информация вот от этого места.
Понял.
Как вы дальше продвинулись. Спасибо.
Не за что, вам спасибо.
Есть за что, за время, которое ты уделил нам. Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор», ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Притула. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто готов слушать нас в социальных сетях, пожалуйста, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
На земле нет любви сильней, как если кто отдаст жизнь за друзей. Ты про прошел свой путь скорбей. Ты страдал за всех людей. Ты пролил святую кровь, чтобы меня спасти любой ценой. Ты явил свою любовь. Ты пожертвовал собой. Ты оставил небо, жизнью заплатил, чтоб я свободным стал. Со мной.